Ну, я верю, знаете, что эта тема еще будет раскрываться на протяжении всей библейской школы обновления, потому что мы не можем говорить о природе Бога, к примеру, не зацепить такую тему, как праведность, не зацепить такую тему, как благодать или законы и благодать. Почему? Потому что все эти периоды, период Ветхого Завета и Нового Завета, то есть мы видим определенные вещи, которые написаны о Боге или в отношении Бога в Ветхом Завете, и видим определенные вещи, которые написаны в отношении Бога в Новом Завете, и нам нужно научиться верно это разделять и понимать, что Бог, Он Бог Заветов, и что те ситуации, которые были реальны под законом, и то, что происходит под благодатью, это два разных завета. Бог, Он не изменился, но мы изменились вместе с вами, слава Господу. И знаете, сердце Бога, оно открылось, Он открыл себя, Он показал себя во Христе, кем Он является на самом деле, в жертве Христа, и Он доказал нам свою любовь, доказал нам свою верность. А вот поэтому мы можем смело вкладывать свою веру в Бога и быть в Нем уверенными, что Он любит нас, и как Писание говорит, послание к Евреям 13 глава, что Он не оставит, не покинет нас, всегда будет рядом. Хорошо, давайте мы помолимся вместе с вами. И позволим Духу Святому вести нас, направлять нас в этом дне, в этих уроках. Вот, и позволим свету откровения Божьего Слова прийти в нашу жизнь могущественно. Отец, мы благодарим и прославляем Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за откровение Твоего Слова. Отец, спасибо Тебе за то, что сегодня мы можем приходить к Тебе через Христа, и мы приступаем к престолу благодати с дерзновением во имя Иисуса. И мы принимаем милость и благодать для своевременной помощи. И мы принимаем это откровение с небес в отношении того, кем Ты являешься. Мы позволяем Святому Духу, мы позволяем Духу премудрости и откровения заливать наши глаза светом, глаза нашего понимания в отношении Тебя. Мы хотим познать Тебя, мы хотим еще глубже познать Тебя, понять Твою сущность. И мы просто это верой принимаем во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы верим, что через познание Тебя благодать и мир умножается в нашей жизни. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Хорошо, и мы говорили вместе с вами на прошлых уроках о том, что мы принимаем от Бога по мере познания Его. То есть почему нам так важно познавать Бога. В одном из пророков, кажется, малых, написано, что Бог хочет больше боговидения. Да? То есть в Ветхом Завете Он говорил об этом, что Он хочет больше боговидения, то есть богоискания, чтобы люди искали Его. Давайте откроем с вами некоторые местописания в отношении этого. Давайте откроем с вами снова Иоанна 4 глава. Иоанна 4 глава. 10 стих. Иисус говорит самарянке. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, ты сама бы просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». То есть Иисус говорит о том, что если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, кто с тобой говорит, ты сама бы просила у него, ты бы от него принимала. И мы сделали такое утверждение, что мера познания Бога определяет меру принятия от него. То есть чем больше мы познаем вместе с вами Бога, тем больше мы от него принимаем. И как я уже говорил, что один из псалмов говорит нам о том, что Бог показал свои дела израильскому народу, а Моисею — пути. И вот есть дела, есть пути. Одни люди хотят видеть дела, одни люди хотят видеть пути, но есть что-то большее. То есть Бог говорит, что, что Он побуждал через пророков свой народ. То есть меня ищите, то есть богоискание, да, то есть есть большее, то есть есть знание его сущности и природы. То есть есть, мы хотим видеть его дела, да, но знаете, это как бы определенный такой поверхностный уровень. Мы хотим знать его пути, аминь, 100%, но, знаете, мы должны больше всего хотеть знать его, аминь, то есть знать самого Бога. Аллилуйя, слава Господу. То есть, когда мы вместе с вами стремимся знать самого Бога, то есть познавать Его, то, кем Он является, то мы вместе с вами будем знать и Его пути, и потом мы будем видеть и Его дела, слава Господу. Поэтому, если мы вместе с вами стремимся познать Бога, стремимся познать то, кем Он является, а Его природа открывает и Его желания, и Его волю в отношении нас вместе с вами, аллилуйя, то мы будем вместе с вами знать и Его пути, и в итоге мы будем видеть и Его дела в нашей жизни. Аминь. Слава Господу. Поэтому я верю, что и ваше сердце, оно такое, вы хотите знать Бога, вы хотите и стремитесь Его познать. Аминь. Поэтому здесь Иисус открывает эту потрясающую истину о том, что мера познания Бога определяет нашу меру принятия от Него. Некоторые люди говорят, вот я как бы, ну, у Бога ничего не прошу. Знаете, я однажды вспоминаю, как я общался с одним человеком, и он как бы так говорил, что, ну, вас так много попрошают у Бога, вот ему всем вам нужно ответить. Вот, а я у него ничего не прошу, он и так бедненький не успевает, знаете. Но это говорит о том, что человек не знает Бога, не так ли? То есть если человек действительно знает Бога, он понимает, что Бог — это не, знаете, старый дедушка, который сидит как бы за этим приемником и пытается, знаете, принимать по очереди молитвы и по очереди на них отвечать. Нет, Бог всемогущий. Слава Богу, Он слышит нас. Я не знаю точным образом, как это все так, ну, там происходит в духовном плане, но Библия говорит о том, что Он слышит молитву праведника. Аминь. То есть Он слышит нас, и Он отвечает, слава Богу. И мы имеем общение с Ним, и Бог не где-то там далеко, Он внутри нас. Аллилуйя, слава Господу, Он внутри нас. Поэтому нам не нужно, знаете, ну, кричать, вопить, чтобы Он услышал нас и говорить в громкоговоритель. Знаете, Бог внутри нас, и Он слышит нас. Аминь, аллилуйя. И мы слышим Его вместе с вами. Поэтому мы понимаем вместе с вами эту истину о том, что мера познания Бога будет определять меру принятия от Него. И мы также делали утверждение, что то представление о Боге, которое мы имеем вместе с вами внутри себя, а каждый из нас, он имеет определенное представление о Боге. То есть в чем выражается познание Бога? Оно выражается в определенном внутреннем образе, представлении или картине, которую мы имеем вместе с вами внутри себя. То есть когда мы говорим слово «Бог», то есть что-то внутри нас есть, то есть какая-то картина, какой-то образ внутри нас, ну, поднимается, да, то есть есть какие-то ассоциации. И вот Библия говорит нам, давайте откроем вместе с вами, откройте, пожалуйста, послание Петра, второе послание Петра, первая глава, 2 стих, написано: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». И Библия говорит, что путь к умножению благодати и мира в нашей жизни лежит через познание Бога. Да? И смотрите, но познание, оно выражается в чем-то, то есть в определенном внутреннем образе, ассоциации. То есть у нас какая-то есть картина, представление, ассоциация, внутренний образ в отношении Бога. Теперь, это очень важно, то представление, которое мы имеем о Боге, его не меняет. И часто представление о Боге у людей формирует внешний мир, то есть внешние факторы, какие-то обстоятельства, то ли там, к примеру, хорошие или плохие. Угу. какие-то бедствия, какие-то чрезвычайные происшествия и так далее, там, смерть близких и еще что-то. И, исходя из всего этого, люди пытаются судить о Боге и давать определение Богу, Его природе, тем, кем Он является, исходя из определенных внешних обстоятельств и ситуаций. И это совершенно неверно. То есть неверно пытаться давать определение Богу, исходя из каких-то видимых ситуаций. А Библия говорит нам в послании к римлянам, что как бы есть определенные вещи, которые сотворены, да, им. И они говорят о нем, но это совершенно другая ситуация. То есть когда мы смотрим на творение Божие, то есть на то, что Он сотворил, там, на деревья, птицы и так далее, то есть все это говорит нам о Творце, что есть Творец, так или нет, что есть какой-то замысел, есть какая-то идея, что все не появилось просто так, как какого-то там взрыва, какую-то там молекулу. Вот. Но мы вместе с вами должны понимать, что сущность Бога, она открывается на самом деле, она открывается во Христе. То есть Христос является откровением, Он является тем, кто как бы вынес сущность Бога из завесы, да, то есть раскрыл это миру, человечеству, кем же является на самом деле Бог. И Библия говорит нам, что благодать и мир умножаются через познание Бога и Христа Господа нашего. То есть, когда мы смотрим на Иисуса, мы вместе с вами смотрим на Отца. То есть, когда мы смотрим на Сына, мы видим Отца. Когда мы смотрим на Иисуса, мы видим Бога. И что очень важно, чтобы вот когда мы вместе с вами читаем об Иисусе, о Христе в Евангелии, Матфея, Марка, Луки, Иоанна, мы смотрим на крест, на жертву, на искупительную жертву. Именно это должно формировать наш внутренний образ, наше представление о Боге. То есть наше представление о Боге не должны формировать какие-то обстоятельства внешние. Наше представление о Нем, внутренний образ и картину должно формировать Слово Божье. Аминь. А Библия говорит нам, Откровение 19 глава, что Иисус есть Слово Божье. Аллилуйя. Поэтому, когда мы видим Иисуса, мы видим Отца. Когда мы видим Отца, то наш внутренний образ, он меняется. То есть и мы начинаем вместе с вами ожидать хороших и позитивных вещей от Бога, потому что Бог, Он есть Бог всякой надежды. Вот давайте откроем с вами Римлянам 15 глава. Римлянам 15 глава. 13 стих говорит нам так. Бог же надежды. Бог же надежды. Мне это нравится, что Бог, Он Бог надежды. То есть, другими словами, что Бог, Он не Бог без надёги. И знаете, это одно, как бы, ну, такое, знаете, яркое понимание. Но Бог, Он не является Богом безнадёги. То есть Бог является Богом надежды. Что такое надежда? Это позитивное ожидание чего-то хорошего в будущем. Активное, позитивное ожидание. То есть ожидание человека, которое, ну, говорит о чем-то хорошем. То есть человек ждет каких-то хороших, позитивных вещей, добрых вещей. Угу. Поэтому Библия говорит, Бог же надежды да исполнит вас радости и мира, вере. То есть обратите внимание, что Бог надежды не исполняет нас горечи и разочарования, стресса и страха и депрессии, но Он исполняет нас всякой радости и мира в вере, чтобы мы силой Святого Духа обогатились надеждой. Угу. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Смотрите, он говорит, вы полны благости. Теперь откуда вот наполнение этой благостью? От познания Бога. То есть, когда мы вместе с вами познаем Бога, кем Он является на самом деле, и Бог открывает нам себя во Христе. То есть Бог открывает нам себя в искупительной жертве Христа. Угу. У нас появляется надежда, у нас укрепляется вера. Аллилуйя, слава Господу, аминь. Мы наполняемся благостью. Почему? Потому что мы смотрим на Него, и мы питаемся познанием о Боге. И знаете, наши сердца напитываются этой благостью. И сам Святой Дух, Он утверждает и укореняет нас в безусловной Божьей любви. Он открывает нам сущность Бога во Христе и в Писании. Аллилуйя, слава Господу, что Бог есть любовь, и что Бог добрый Бог. Он любит нас, и Он за нас. И, конечно же, знаете, мы должны понимать, что Библия говорит нам о том, что, к примеру, некоторые люди скажут, ну хорошо, пастор Евгений, а что по поводу «Бог есть огонь поедающий»? Аминь. А что по поводу, ну, Бог, есть Бог, который судья, Он законодатель, Он судья. Аминь. Но поймите, что мы должны рассматривать все это в контексте Божьей любви. То есть есть определенные вещи, которые, знаете, ну, люди, ну, берут какую-то, к примеру, часть и пытаются дискредитировать, ну, к примеру, вот моментом «Бог есть огонь поедающий». То есть они пытаются вот этой фразой, знаете, нагнать страх на людей, чтобы как бы каким-то образом их как бы, ну, запугать, застрашить, и чтобы, знаете, у них была какая-то вот паника в отношении этого. Но, знаете, говоря о таких вещах, как там «Бог есть огонь поедающий», «Бог есть суда», нам не нужно дискредитировать образ Бога, Его сущность, Его природу, потому что Он есть любовь. Аминь. А вот, да, Бог есть судья праведный, Бог есть огонь поедающий. Но теперь мы должны понимать, что этот огонь, он не предназначен против нас. Этот огонь предназначен против того, что против нас. Аминь. Аллилуйя. И Бог есть судья праведный. Аминь. Бог не является судьей неправедным. Он является праведным судьей. И часто у людей, знаете, неправильные представления, ассоциации в отношении Бога, когда, ну, речь идет вот, даже вот эта история. Ну, давайте откроем вместе с вами история о том, что помните, эта женщина, которая обратилась к судье, ну, мы хорошо не будем открывать, потому что, ну, у нас сегодня времени нет. История о неправедном судье, да, и где, ну, женщина, она приходила к этому неправедному судье, и она там пыталась отстаивать и так далее, и так далее, ну, определенные вещи. И вот люди, знаете, как появилась такая ассоциация, как будто бы и Бог такой, он как, знаете, ну, он зажимает, он не хочет отвечать, ему как бы, знаете, ну, неинтересно. То есть, что вы пришли сюда ко мне со своими какими-то нуждами и так далее. И формируется такое представление о Боге. Но это не так, потому что там дальше написано, что Бог, Он не такой. То есть, Он подаст защиту свою вскоре своим людям. Он ответит, он будет спешить на то, чтобы отвечать, он не будет медлить. Угу. Вот, и как бы, но вопрос, Библия говорит, а вопрос вот в чем: когда Сын Человеческий придет, найдет ли Он веру на земле, найдет ли Он принятие? Поэтому идея здесь в другом. Бог является наоборот, Он является праведным судьей. Аллилуйя. И знаете, что такое Голгофа, что такое крест? Давайте откроем с вами Псалом снова 88. Псалом 88. Прочитаем вместе с вами с 15 стиха. Написано: «Правосудие и правота – основание престола твоего». То есть мы вместе с вами верим, что Бог есть любовь. А однозначно, Бог есть безусловная любовь. И Он открыл Себя таким образом во Христе и в жертве искупления. И Бог доказал нам свою любовь, несмотря на все обвинения, которые были высвобождены в отношении Бога. Библия говорит нам, Римлянам 5 глава, Бог доказывает нам свою любовь. Доказательства нужны там, знаете, где есть обвинения. Вот, и Бог доказывает нам свою любовь. Он доказывает, что Он любящий Бог, что Он любящий Отец, что Ему не все равно на нас, и что как бы Он хочет спасти нас, и Он хочет избавить нас от ада, и Он хочет помогать нам во всех наших жизненных вопросах. Аллилуйя, Он за нас, и Он не против нас. Но мы должны понимать вместе с вами, что крест — это также место проявления Его правосудия. Крест — это место проявления Его правосудия. То есть Бог, Он есть любовь. И как мы говорили вместе с вами в начале наших уроков о том, что мы должны судить о Ветхом Завете через призму креста. То есть определенные события, которые происходили в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете мы видим Божьи суды. Но опять-таки, чтобы дать правильное определение словам и действиям Бога в Ветхом Завете, мы должны смотреть на них через крест. Теперь смотрите, что такое крест? Крест — это место проявления Божьей любви. Да и аминь. Послание Иоанна, первое послание Иоанна, 14 глава, 4 глава говорит нам об этом, что любовь Божья открывается нам в том, что Бог послал Сына Своего в жертву умилостивления за наши грехи. То есть Божья любовь или Божья природа. Бог есть любовь, это Его природа. Аминь. Она открывается во Христе в жертве искупления. Но также там открывается и Божья справедливость, или показывается Божья справедливость. Бог справедливый Бог, Бог праведный Бог. Аминь. Бог праведный Бог, и однозначно Он праведный судья, 100%. Бог есть огонь поедающий, 100%. Но теперь смотрите, как Бог показывает нам свою любовь и при этом остается праведным Богом. Почему? Потому что, смотрите, Бог любит грешника, но Он не любит грех. Грех должен быть наказан. Почему? Потому что природа греха такова, драгоценная. Природа греха такова. Грех, он требует платы, и, знаете, и грех должен быть наказан. Ну, то есть он, знаете, ну, с ним как бы нельзя смиряться. То есть грех должен быть оплачен, и он должен быть наказан. Но теперь смотрите, что происходит. То есть Бог своей любви, вот смотрите, милость и истина дальше предходит пред лицом Его. И что такое милость и истина? Благодать и истина. Милость — это благодать, благодать и истина. Библия говорит нам, первая глава Иоанна, давайте откроем вместе с вами. Первая глава Иоанна. Первая глава Иоанна. Иоанна, первая глава, говорит нам 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». То есть Библия говорит, что основание Его престола – правосудие и правота, то есть это основание Его престола, а милость и истина пред Его лицом. О чем здесь речь идет? Это пророческое указание на Христа. Христос пред Его лицом. И Христос – это жертва умилостивления. Помните, Иисус говорит, или Писание говорит нам о Христе. Откроем Евреям. Евреям. Послание к Евреям, 10 глава, написано. 5 стих. «Поэтому Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Почему? Потому что жертвы и приношения не покрывали грехи, но не уничтожали грех. Вот. «Но Он, Отец, приготовил Ему тело. Все сожжения и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, отменяет первое, чтобы постановить второе. То есть он говорит о теле, что Бог приготовил ему тело, Христу, и слово стало плотью, то есть полное благодати и истины. То есть Иисус воплотился, это благодать и истина воплотилась. Угу. То есть мы видим, что Христос перед престолом Отца. И знаете, мы можем увидеть эту картину, как Христос говорит: «Отец, я пойду заплачу за этих людей, я принесу эту плату, я оплачу это, слава Господу, я заплачу за них, я стану этой совершенной жертвой». Аллилуйя. И знаете, Иисус был этой совершенной жертвой, жертвой Отца. Аминь. И жертвой умилостивления за все наши грехи. Теперь смотрите. То есть сам Бог, Он приносит себя в жертву ради нас, любя нас. Знаете, это доказательство. То есть Отец отдает своего единородного Сына. И в посланиях мы читаем, что Он единородный. То есть моногенез, один в своем роде. То есть Иисус был такой один. Знаете, Отец осмотрел небеса. Любовь, можно так сказать, осмотрела небеса. И знаете что? То есть Гавриил не подошел, Михаил не подошел. Но он избрал самое дорогое, что у него было, чтобы выкупить нас и искупить нас драгоценно. Аллилуйя. И Иисус воплотился. Он стал этой совершенной жертвой умилостивления за все наши грехи. И теперь смотрите, Отец не просто на небе так махнул рукой и сказал: «Ладно, иди, забудем все наши, ваши грехи». Типа, нормально, все, хорошо, забыли, все, начинаем заново. То есть забыли Ветхий Завет, начинаем новый. Нет, смотрите, должна была быть принесена жертва. Грех должен быть наказан. И теперь Писание говорит, что грех был возложен на Иисуса. И Иисус принял Божий суд, Божий огонь, Божий гнев. Угу. Божий гнев был излит. И Он был излит на этот грех, который принял Сын. Аллилуйя, слава Господу. И знаете, это единственный момент, когда жертва была больше, больше греха, больше гнева. Аллилуйя, слава Господу. Иисус впитал в себя все это. Угу. Он понес на себе все проклятие. Он просто принял все сполна. Аллилуйя. И потом сказал: «Свершилось», и спустил дух. И Библия говорит нам о том, что Иисус сказал: «Я предаю тебе дух, мой Отец». Да? И теперь Писание говорит нам, что Новый Завет вступил в силу. Он вступил в силу после смерти завещателя. Аллилуйя. И теперь смотрите, что произошло. Грех был наказан. Угу. И теперь у Бога появляется юридическое право. Потому что, знаете, правосудие и правота – это юридические термины. И дьявол бы мог, знаете, предъявы, он мог бы кидать предъявы. Слушай, Бог, каким образом, на каком основании ты ведешь себя таким образом? Чего ты их благословляешь? Угу. Но когда были принесены жертвы, угу, тогда было право, то есть для благословения. Вот почему Бог говорил израильскому народу, что не отступайте от меня, не приносите жертвы другим богам. Почему? Потому что, ну, только перед ним они, по сути, согрешают. То есть, вот, и жертвы за грех были даны как вот, ну, временная мера, да, вот, до пришествия Христа, как образ жертвы Христа. И это говорило о покрытии греха. Угу. И поэтому, ну, знаете, как бы Божья благодать могла течь, ну, в той мере, в которой она была, и даже в законе была милость. Аллилуйя, это жертвоприношение. Угу. Когда они приносили жертвы раз в год, и первосвященник кропил крышку милости, и как бы благодать или благословение высвобождалось. И если первосвященник был угоден и выходил из святилища, из скинии или из храма, и это все было нормально. Вот. И тогда они могли ожидать благословения, они знали, что Бог благословит этот год, потому что жертва была принята. Угу. И это Ветхий Завет. Но в Новом Завете жертва Христа, она не то, что принята Богом, это вообще самое лучшее, что было у Бога. И поэтому Библия говорит, что Бог благословил нас. Мы благословлены вместе с вами за Иисуса. Бог излил благословение, благодать, милость. Это течет беспрепятственно с престола благодати. Все, что нам нужно делать, это только в это верить и принимать это. Аллилуйя, слава Господу. Вот, но... мы видим, что вот что на справедливом основании, знаете, как бы Бог благословляет нас, на справедливом основании течет благодать и милость. Угу. То есть почему? Потому что кто-то заплатил за наши грехи. Аллилуйя. И не просто за наши, а за грехи всего мира. Аллилуйя. Аминь. Давайте откроем вместе с вами Первое послание Иоанна. Вторая глава, первый стих написано: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Но и за грехи всего мира. Поэтому Божье сердце, оно раскрылось на кресте. Сердце Бога открылось, Его природа открылась. При этом на справедливом основании Он искупил нас. Аллилуйя. И теперь эти потоки любви и благодати текут к человечеству. Аминь. Мы призваны идти и быть проповедниками, глашатаями этих потоков милости и благодати. И говорить о том, что Бог любит людей, что Он примирил с собой мир, что Он не вменяет людям грехов их и преступлений их. Аминь. Слава Господу. Что Он простил им прошлые, настоящие и будущие грехи. Им нужно принять это. Слава Господу. Аминь. Им нужно поверить в это. Слава Господу. Им нужно отвернуться от греха и повернуться к Богу. И мы идем, мы проповедуем им эту радостную новость, которая открывает благость Божью. И благость Божья ведет человека к покаянию. Поэтому, когда мы говорим о Боге, который есть любовь, мы понимаем вместе с вами, что Бог есть судья, Бог есть огонь поедающий, да. Но этот огонь, он не был предназначен для человека. То есть этот огонь был предназначен против того, что против человека. И вот гнев Божий, огонь Божий сошел на Иисус. И можно так сказать, Он пожрал эту жертву. Угу. И эта жертва была сполна. Того, что совершил Христос, было больше, чем достаточно. Аминь, аллилуйя. Чтобы теперь Бог, знаете, мог через Христа изливать на нас эту милость и благодать свою. Слава Господу. Почему? Потому что мы вместе с вами понимаем, что был Ветхий Завет. И, знаете, вот когда мы смотрим Ветхий Завет, ну, обычно, знаете, как бы мы читаем Новый Завет и видим одно, читаем Ветхий Завет, знаете, как бы резко меняется как ситуация. Раз мы смотрим на Иисуса, мы видим Бога в Ветхом Завете, тут воплощение Иисуса, Иисус вырос в мудрости, в любви Бога и народа. И вот теперь Иисус ходит, и Он благотворит, исцеляет людей, потому что с Ним Бог. Он ничего не делает, чего бы Бог ему не сказал. Не делать, да, то есть Он делает только то, что Отец говорит Ему делать. Мы смотрим, что как бы Иисус прощает, Иисус исцеляет, Иисус благотворит, прощает, исцеляет. И когда ученики хотели свести огонь с неба, как Илия сделал в Ветхом Завете, Иисус говорит: не делайте это, разве вы не знаете, какого духа Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И мы думаем, что происходит? А происходит то, что Бог открывает свое сердце. И первое, кого пришел открыть Иисус, он пришел открыть Отца. Вот давайте мы откроем вместе с вами 17 главу, 17 глава от Иоанна, 17 глава от Иоанна, и прочитаем вместе с вами 23 стиха. Написано: «Я в них, и ты во мне», то есть это молитва Иисуса, перед тем, как Он идет на крест: «Да будут совершены воедино, да познают мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Вот обратите внимание. «И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». То есть еще мир не познал, да? То есть еще мир не познал любви Божией. Угу. Он говорит, но мир, он молится, но пусть мир познает, что ты возлюбил их, как и возлюбил меня. То есть Бог любит нас точно так же, как Он любит Иисуса. Знаете, этого достаточно для того, чтобы прыгнуть и бегать вокруг стола сейчас. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Обратите внимание, с чего вот Иисус говорит: «Я познал тебя, я познал тебя». И опять-таки мы знаем, что Иисус 100% Бог, и что Он 100% человек, но Он не служил на этой земле как Бог, Он служил как помазанный Духом человек, и Он возрастал в мудрости. Он возрастал в мудрости. То есть Он возрастал в познании. И вот Он говорит: «Я познал тебя. Я познал, я знаю твою сущность, Отец, кто ты есть». И когда Дух Святой сходил на Иисуса, Отец сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть в этом открывается Божья сущность. Аллилуйя. То есть почему Иисус мог противостоять в пустыне искушению дьявола? Он знал сущность Бога. Аллилуйя. Бог есть любовь, и Он его возлюбленный Сын. И Библия говорит: «Все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». Трудности и испытания мы преодолеваем силой того, кто любит нас. То есть откровение Божьей сущности и природе, познание Его природы и сущности снабжает нас постоянной силой все преодолевать. Аллилуйя! Когда мы верим в то, что Бог любит нас, что Он за нас, вера активна, она твердая. Аллилуйя! И мы можем преодолевать всякие препятствия и так далее. Аминь. Мы перестаем смотреть на себя как на жертв обстоятельств, начинаем смотреть на себя как на тех людей, которые больше, чем победители во Христе Иисусе. Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, откровение Божьей любви вымывает образ жертвы. Знаете, нам надо выбросить это из христианского мышления, знаете, из менталитета. Мы не жертва. Мы больше, чем победители. Почему? Потому что мы познали, что Бог любит нас. Мы знаем, что Он любит нас. Мы верим в эту любовь. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. И смотрите, дальше он говорит: «И я открыл им имя Твое». «И я открыл им имя Твое». То есть какое имя он открыл? То есть он открыл имя Отца. Угу. То есть смотрите, он открыл им имя Отца. Иисус часто говорил: «Отец послал». В особенности, если мы будем читать послание Иоанна, то тут отец, отец, отец. Иисус учит людей, учит учеников молитве, да, молитва «Отче наш». То есть молитесь же так: «Отче наш», то есть отец, Абба. То есть он открыл им имя. Но смотрите, дальше он говорит: и открою». Следующее: «И открою». Угу. Где на кресте будет открыто еще твое имя. Аллилуйя. И какое? У нас написано, у нас тут стоит запятая, и дальше стоит: «Да, любовь». Но если смотреть в оригинальном греческом тексте, то звучит так: «Я открыл им имя твое и открою». Любовь. Любовь. Сразу же идет любовь. Агапе. То есть он говорит, я открою им твое имя, агапе, безусловная любовь. И он говорит, что эта любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Ух, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Драгоценное. И вот оно, это важное откровение. Дорогие, это важное откровение. Есть разница, и вы проходили тему, верно разделяя слово истина. Есть разница между людьми в Ветхом Завете и в Новом Завете. Люди, можно так сказать, даже верующие в Ветхом Завете и верующие в Новом Завете. Да? Почему? Потому что и в Новом Завете есть люди, нерожденные свыше. То есть не все люди после воскресения Христа автоматически родились свыше. Чтобы родиться свыше, нужно поверить сердцем и исповедовать устами. Аминь. То есть принять это спасение. Но люди в Ветхом Завете, даже те, которые знали о существовании Бога, верили в существование Бога, они все равно оставались с греховной сущностью, с греховной природой. То есть Адам, Библия говорит, что в Адаме все согрешили. То есть мир и человечество стало заражено греховной сущностью из-за греха Адама. Угу. Из-за грехопадения Адама. И теперь мы видим, что, допустим, Адам, когда он слышит голос Бога, голос, который раньше приносил мир, голос, который раньше приносил радость, угу. Знаете, веселье, торжество, аллилуйя, любовь, голос любви. Теперь Адам слышит этот голос и реагирует на него страхом и прячется. Что прячется? Грех прячется. Грех прячется от Бога. Понимаете? Адам соединился с грехом. Он стал одним целым с ним, и теперь он, раньше он бежал к Богу, но теперь он прячется от него. Почему? Потому что грех, Бог для греха — это приговор. Понимаете? И теперь вот этот грех вошел в человека. Угу. Человек стал с ним одним целым. И поэтому человек слышит Бога, но внутри него приговор. Угу. И вот теперь Бог понимает, что чтобы человек давал правильное определение его словам и действиям, угу, человека надо избавить от этой греховной сущности. Угу. И мы видим, что Каин то же самое. Знаете, да, Моисея, когда Бог дал закон, закона не было, Библия говорит, что смерть была и грех был. И до закона. Но грех не вменялся, пока не было закона. И мы видим, что до того, как был дан закон, Бог все равно проявлял милость, поступал по благодати. Да? То есть, а когда уже был дан закон, мы видим, что, то есть, как они сказали, что такое праведность во второзаконии, да, то есть, идет интерпретация, что благословляй нас на основании наших дел, и вот это будет нашей праведностью. И в Исходе написано, что когда Бог говорит, я принес вас к себе на орлиных крыльях, и они говорят, что ему, все, что ты теперь нам не повелишь, мы исполним. И это звучит так довольно-таки гордо. И сразу же образовалась какая-то дистанция, хотя он вывел их на основании завета благодати. И как только они поставили свою праведность на первое место, самоправедность, сразу же пришло искушение сделать тельца. Хотя до этого момента они шли, и никакого искушения у них не было. Угу. Но как только они начали продвигать свою самоправедность, то сразу же они слепили этого искушения слепить этого тельца. Это показывает нам сразу же на то, что самоправедность, она не ведет, к большему познанию Бога и тем более к жизни, свободной от греха. Наоборот, это рождает определенный порочный круг греха и осуждения. И благодарение Богу, Христос пришел избавить нас от этого греха, от этого круга. Аминь. От этого порочного круга греха и осуждения. И вот, то есть мы видим, что Бог поступал и проявлял милость, благодать. Да, мы видим, были проявления там судов и так далее, но если мы возьмем, к примеру, даже ситуацию с потопом, если мы возьмем ситуацию с Содомом и Гоморой, то есть все эти вещи, то это как, знаете, ну, мы, я думаю, на следующем уроке, может, откроем, прочитаем, но даже в отношении Содома и Гоморы написано, что как бы взывают люди от греха, то есть взывают, то есть идет какой-то посыл в небо, что вот надо, ну, разобраться с этим, то есть, ну, дошло до критической массы или нормы, то есть это как, знаете, как определенная раковая опухоль появляется, то есть и цель, ну, знаете, сатаны было распространить этот грех, ну, чтобы, знаете, вот как заквасить это все человечество, как до потопа написано, что помышление человека было грех во всякое время. Представьте, все, о чем они думали, это было грех. И это распространялось и так далее. Как, но у Бога это был план искупления, то есть мы должны смотреть на эти события через крест. У Бога был план искупления. Бог хочет искупить человечество. Аминь. И Библия говорит, когда пришла полнота времени, Иисус пришел. То есть какое-то время должно было пройти. Я не знаю, почему, ну, нужно было там, такое время, чтобы прошло это время. Но ну, есть то, что есть. И Бог планирует спасти человечество. И Бог произвел суд над сатаной. Он сказал, семя жены будет поражать тебя в голову. Поэтому, знаете, сатана понимает, что что-то будет происходить. Вот. И он максимально старался разложить человечество. И знаете, и человечество как бы позволяло ему это делать. То есть оно соучаствовало в этих злых делах. Мы, и грех умножался и так далее. И Богу нужно было реагировать на определенные вещи и события. Угу. Почему? Потому что если бы это не было бы остановлено, то это бы расползлось, как, знаете, как раковая опухоль по всему телу. Поэтому лучше нужно было при начале удалить часть чего-то, ну, этого, но, по крайней мере, сохранить все остальное. И, знаете, это как подобно тому, как, знаете, к примеру, ребенок какого-то человека, то есть хорошего человека, человека, который законопослушный, он нарушает закон. И, к примеру, приезжает за ним полиция. И полиция говорит, ну, слушай, ну, нам надо забрать его. Почему? Ну, потому что он преступник. Угу. И знаете что? Это законопослушный, ну, гражданин. Он говорит, окей, забирайте. Но он говорит, сын мой, я приду за тобой. Я заберу тебя. Угу. И так далее. Поэтому тут то же самое. Знаете, как то, что произошло там в потопе и так далее. То есть Бог говорит, но я искуплю человечество, я приду за вами, я заберу вас, я одержу победу над этим грехом, и мой план состоится, план искупления. Аллилуйя. Слава Господу. Ну, это я так кратко пробегаюсь по определенным вещам, может, кому-то что-то непонятно, но я думаю, я постараюсь объяснить это на втором уроке. Но самое главное, запомните, Бог есть любовь. Бог есть любовь. Он любящий Бог, и его сердце и стремление было в том, чтобы искупить человечество. И представьте, то есть определенные вещи происходят, и определенные события происходят здесь, и Бог детально планирует шаг за шагом. Знаете, осуществляется план искупления, то есть все приходит к тому, чтобы Иисус пришел как совершенная жертва, искупил человечество от греха. Аминь, аллилуйя, одержал победу над грехом. Библия говорит, над грехами, которые были до, которые были во время, которые были после. Аллилуйя, слава Господу, аминь. Иисус одержал победу над прошлыми, настоящими, будущими грехами. Аллилуйя, слава Богу. Поэтому мы вместе с вами должны видеть это, ну, вот в таком контексте. Теперь смотрите, когда мы говорим о природе Бога, да, то мы должны вместе с вами понимать и природу человека. То есть человек в Ветхом Завете, ну вот мы читаем Писание Ветхого Завета, человек в Писании Ветхого Завета, падший человек, он духовно мертвый. Что значит духовно мертвый? Отделенный от Бога. Угу. То есть духовно мертвый, это не значит, что он не существует. То есть он духовно мертвый, то есть он отделенный от Бога. Угу. Его сущность заражена грехом. И он... о, Господи. Его сущность заражена грехом, и для этой сущности, ну вот Бог — это приговор. Вот давайте мы прочитаем вместе с вами 75-й псалом. Написано. Второй стих. «Ведом в Иудеи Бог, у Израиля велико имя, и было в Салиме жилище его и пребывание его на селе. Там сокрушил он стрелы лука, щит, меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнический. Крепкие сердцем стали добычей, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения твоего Божия Иакова вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит перед лицом твоим во время гнева твоего? С небес ты возвестил суд, земля убоялась и утихла. Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу тебе. Остаток гнева ты укротишь. Делайте, воздавайте обеты Господу, Богу вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, он страшен для царей земли. Да, то есть ну, такой как бы посыл. И понятно, мы уже читаем, как люди Нового Завета, и мы понимаем, о чем идет речь. Но когда человек, он только встречается с этим псалмом, то есть что происходит? То есть страшен человек, да принесут дары страшному. Да? То есть как бы, кто это пишет? Это пишет Асаф, это псалом Асафа. Да, у него было познание о Боге, но это не то познание о Боге, которое мы имеем в Новом Завете. Угу. То есть мы имеем более глубокое познание о Боге. Нам открыто и раскрыто его сущность. Угу. Мы знаем Бога как Отца, мы знаем Бога как Любовь. Но он знает Бога как ну, вот праведного судью. Он знает Бога, и он страшен для него. Теперь, в чем разница между страхом Господним в Ветхом Завете и страхом Господним в Новом Завете? В Новом Завете есть тоже страх Господний, но это другая форма. Здесь есть страх перед наказанием. Угу. То есть они понимают, почему? Потому что сама греховная сущность, она имеет в себе этот приговор. То есть они понимают, что встретившись с Богом, все, крышка. Угу. И проблема не в Боге, понимаете? Бог ну, не изменился. Проблема в греховной сущности. Угу. Поэтому, ой-ой-ой, я так хочу, чтобы, знаете, люди увидели это открытие. Это важно, драгоценные. Бог не поменялся. Бог, знаете, не два Бога, знаете, есть Бог Ветхого Завета, есть Бог Нового Завета, это один и тот же Бог. Библия говорит, Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Просто, ну, состояние людей поменялось. Угу. И Бог как раз сделал все, чтобы состояние людей поменялось. Он понимал, что проблема вот внутри. Угу. И смотрите, Иеремия 24 глава, 7 стих. «И дам им сердце, чтобы знать меня». И дам им сердце, чтобы знать меня. То есть это говорит о том, что ветхозаветные верующие, даже верующие, пророки, Асаф, Давид и так далее, то есть они, Давид, он пророчествовал о Боге, да, то есть как вот о Новом Завете, он пророчески говорил о Новом Завете, но сам он в этой реальности, ну, не ходил. Вот, допустим, когда он молится, да, «Сердце чистое сотвори во мне». Дух правый обнови внутри. То есть мы не можем брать этот псалом и, ну, как бы вот в таком же времени или в таком же формате петь его теперь в Новом Завете. Почему? То есть правильно будет петь так его. Сердце чистое сотворил, дух правый обновил. Угу. Но смотрите, что происходит. Почему у него исходит эта молитва? Он понимает, что проблема внутри, в греховной сущности. Он понимает, что ну, Бог милостив, Он благой. И Давид много говорит о милости Божьей, о благости Божьей. Но вот что-то внутри него, оно вот Богу противится. Оно ну, дискредитирует Бога, оно подбрасывает неправильное представление, оно подбунтовывает. Угу. И именно он говорит: Боже, вот просто, фу, на избавление надо. Об этом говорит и апостол Павел в Римлянам 7 главе. Одни люди говорят о том, что это Павел, который находится, ну, допустим, еще вот в уповании на свою плоть, уже будучи верующим, но он уповает на свою плоть, и поэтому он в плоти не находит того доброго. Почему? Потому что это находится в духе. Но, знаете, и в принципе, ну как, знаете, если это вам, ну, служит и открыто так, ну слава Богу. Но я увидел определенную вещь здесь в том, что он как находится под законом. И он говорит, как человек, находящийся под законом, что хочу делать доброе, но не нахожу этого внутри себя. И теперь он говорит, кто избавит меня от всего тела смерти? То есть он идентифицирует проблему тела смерти, греховная сущность. И он говорит, благодарение Богу, Иисусом Христом Бог это сделал. И теперь в Новом Завете мы вместе с вами люди, которые избавлены от греховной сущности, от природы греха. Угу. А значит, теперь внутри нас обитает Дух Христов. И теперь внутри нас есть это сердце, которое Бог нам дал, новое сердце, которым мы можем проницать глубины Божьи и познавать Его сущность и природу. И сам Святой Дух обитает в нашем сердце, и Он открывает нам природу и сущность Бога. Аллилуйя. Я прочитаю одно место Писания, и мы идем вместе с вами на перерыв. Давайте прочитаем с вами Коринфянам. Первое послание Коринфянам, вторая глава. Написано, что мы не приняли, 12 стих, мы не приняли духа мира сего, то есть падший дух Адама, а духа от Бога, то есть рожденный свыше дух, чтобы знать дарованное нам от Бога. И 10 стих написано, а нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьей. То есть мы получили новый, рожденный свыше дух. И теперь мы этим новым духом можем проницать глубины Божьей, мы можем познавать природу Бога. И Дух Святой утверждает нас во внутреннем человеке и укореняет нас во внутреннем человеке, что Бог есть любовь, Он любит нас. Аллилуйя. Что эта любовь была излита в наши сердца Святым Духом. Поэтому, драгоценные, у нас огромнейшая привилегия в Новом Завете. Мы вместе с вами можем знать истинную природу и сущность Бога. Аллилуйя. Слава Господу. Перерыв.